самом начале хотел прочитать несколько стихов из Священного Писания. Итак, Бытие, 39 глава, первые два стиха. Бытие, 39 глава, первые два стиха. Здесь такие слова. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Мне хочется сегодня поговорить с вами о том, о чем, наверное, каждый из нас уже давным-давно знает. И ни для кого не секрет, наверное, кто такой Иосиф, да, как он был продан братьями в рабство и что с ним случилось. Вообще, это мой любимый герой из Библии. Я вообще очень люблю истории с хорошим концом. Знаете, вот чтобы вот история прошла, там не важно, сколько там герой претерпел неприятностей, но конец должен быть всегда хороший. И я тогда, прочитав такую историю или посмотрев такой хороший фильм, у меня, как говорится, настроение поднимается, и мне хорошо. И я очень люблю эту историю про Иосифа, потому что это на самом деле история, в которой все заканчивается хорошо. Да? То есть и братья примиряются, и спасается целый народ от беды, и, ну, в общем... Классная история. Но, знаете, перечитывая периодически Священное Писание, знаете, каждый раз открываю что-то новое. И вот однажды, читая Священное Писание, меня зацепили слова, которые вот я сейчас прочитал. Я хочу, чтобы мы их еще раз посмотрели. Смотрите, фраза. Да, Иосиф был отведен в Египет, был продан Потифару. И фраза. «И был Господь с Иосифом». Потом проходит событие, Иосиф попадает в передрягу, жена Потифара на него смотрит с вожделением, он отказывается, его отправляют в тюрьму. И дальше фраза «И был Господь с Иосифом». Знаете, есть такое правило, если Библия об этом говорит однажды, то это важно. Если говорит дважды, это очень важно. Да? И вот эта фраза «И был Господь с Иосифом» заставила меня зацепиться за вот вообще по-новому взглянуть на этот момент. Я задался себе вопросом, а почему Господь был с Иосифом? Ведь никому не секрет, что нам нравится, чтобы... Вот представьте себе, да, вот о вас бы вот писалась история, и было сказано, и был Господь вот с таким-то братом, с таким-то сестрой. Классно, правда? Ну, я бы очень хотел, чтобы обо мне сказали, да, и был Господь с Валерой, да, то есть это классно. А вот в чем было вот преимущество Иосифа? Я верю в то, что Господь справедлив и... нелицеприятен. Значит, Иосиф обладал чем-то таким, что на самом деле Господь посчитал правильным быть с ним. Я начал рассматривать эту историю. Знаете, на самом деле там просто происходит вот события, и о качествах Иосифа как о человеке можно вычленить только из каких-то определенных вот намеков и понятий. Да что вы вообще знаете об Иосифе? Да, он был продан в рабство, да, он там видел сны, умел толковать сны. Что вы еще об этом, об Иосифе знаете? Любимый сын, да, но это вообще от него никак не зависит, это его отец любил. Что вы еще знаете? Сны предсказывал. А вообще, какой он человек, вот Иосиф? Вот, а вот за что Господь его любил? Почему вот эта вот фраза «И был Господь с Иосифом»? Давайте вот... Просто вот посмотрим. Я не претендую на то, что я все раскопал. Я просто расскажу вам то, что меня зацепило в этой истории. Вы знаете, первое, что вот начинается история более четкая про Иосифа, начинается довольно неоднозначным моментом, отрывком. Смотрите, это 37 глава Бытие. Вот второй стих давайте прочитаем. 37 глава Бытие, второй стих. Смотрите, как здесь. «Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жены отца своего. И доводил Иосиф, худые о них слухи, до отца их». Да? С чего начинается история? Вот, посмотрите, вот мы обычно как воспринимаем? Ну, да, это такое слово, да, он там докладывал, да, отсюда о них. И сразу у нас такое, и где здесь хорошо? Где здесь хорошие качества в Иосифе, да? Но мы должны понимать, что ему 17 лет на данный момент. Обычно в это время у подростков все, либо черное, либо белое, да? Но знаете, вот я рассматривал вот этот вот момент, и я понял одну интересный момент. Это проблема только нашего менталитета, вот бывших, да, постсоветского пространства, потому что для нас власть воспринимается как зло. На самом деле, для немцев, например, нет, не зазорно, там, если ты нарушил закон, там, выбросил бумажку, тебе обязательно скажут, что вот этот человек выбросил бумажку, я вас оштрафую. Да? Знаете об этом? Почему происходит так? Потому что для них закон выше, чем взаимоотношения с людьми. Да? А у нас как? У нас главное, чтобы мы не потеряли взаимоотношения с нашим другом, а если он там нарушает закон, это не, ну, не страшно. Но на самом деле, посмотрите на Иосифа. Иосиф пасет овец со своими братьями. И он видит, что его братья поступают неправильно. Что он делает? Он закрывает глаза и говорит, ладно, я промолчу, делайте, как хотите. Что он делает? Он приходит к отцу и говорит, пап, ты знаешь, они делают неправильно. И вот здесь вопрос, он хорошо делает или плохо? Хорошо или плохо, да? То есть, знаете, с точки зрения человеческой, он, да, вот как бы сказали в обществе, стучит на братьев своих, да? Это неправильно, Иосиф, фу, нехорошо. Но давайте посмотрим с другой стороны. Вы знаете, меня вот это вот зацепило. Вот давайте просто сейчас быстренько перенесемся в Новый Завет, историю одного исцеления. Иисус Христос идет в город Капернаум, его встречают люди и говорят, Господи, ты знаешь, здесь есть сотник, который сделал нам очень много хорошего. Он построил нам синагогу, и вот у него проблема. У него заболел слуга. Пожалуйста, приди и исцели. Иисус Христос говорит, хорошо, пойду, пойдем исцелю. Он только на пути, его встречают друзья этого сотника и говорят, слушай, наш друг сказал, что вот у него есть в подчинении солдаты. Он им говорит, они делают. У него есть слуга, которому он говорит, что иди делай, он делает. Так и ты, скажи слово. И выздоровеет мой слуга. И Христос говорит фразу такую об этом человеке, что и в Израиле не нашел я такой веры. В чем была вера этого человека? Вера в то, что Иисус Христос имеет что? Власть. И вот смотрите, в чем было его преимущество? Он знал точно и четко, кто имеет власть. Да? То есть у военных вот эта вертикаль субординации, она очень хорошо проставлена. И вот у Иосифа то же самое было. Он понимал, что кто является главным в семье? Братья, отец, да, то есть вот на кого он должен равняться, кому он должен обращаться, кто решает его проблемы, понимаете, вот как, казалось бы, такая история, которая нам кажется, что не совсем это хорошо, что делает Иосиф, но эта история нам показывает, что у Иосифа были правильные приоритеты, вот именно вот эта вот вертикаль, когда он понимал, что кто является главным и кого он должен слушаться. В нашей жизни тоже часто так случается, что голос соседей звучит громче, чем голос Божий. Понимаете, вот мы должны для себя четко понимать, кто является для нас самым главным. Бог, семья. Понимаете, вот эти вот моменты, закон, что для нас самое главное. Иосиф понимал, что отец, взаимоотношения с отцом важнее взаимоотношений с братьями. Проблема, конечно, когда в семье получается вот такое раздвоение, когда братья делают, ну, старшие братья входят в конфликт с отцом. Но Иосиф четко понимал, чью сторону он выбирает. Знаете, Бог позволил мне работать одно время начальником, промежуточным. Знаете, что такое промежуток? Да? То есть ты начальник над определенными людьми, и над тобой стоит еще начальник. Это, наверное, самая такая сложная должность, потому что ты должен иметь хорошие взаимоотношения с своими подчиненными, при этом начальник от тебя требует, чтобы они хорошо работали, а люди, как обычно, не хотят хорошо работать. Да? И вот как вот найти вот этот вот баланс, да? И тебе нужно вот четко просто понять, чью сторону ты принимаешь. Да? Либо ты с начальником, либо ты с рабочими, когда наступает вот этот вот конфликт интересов. Вот то же самое происходит вот в жизни Иосифа. И он четко понимает, кто является его главным, скажем так. Да? То есть он выбирает сторону отца, потому что отец для него является большим авторитетом, чем его братья. И если вы посмотрите в дальнейшем на всю жизнь Иосифа, увидите, что Иосиф на самом деле всегда выбирал, вот он четко понимал, кто является старшим, кто является главным. Посмотрите, только несколько таких вот моментов. Да, помните, вы говорили, да, о том, что Иосиф умел толковать сны. Да, приходит Иосиф к фараону, и фараон говорит, ты знаешь, я слышал, что ты умеешь толковать сны. Слушайте, что Иосиф отвечает, да? Бытие 41, глава 16 стих. «И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Ну, что тут такого? Молодец, хорошо сказал. И мы сейчас тоже будем сказать, нет, это не мои таланты, это Бог даст ответ фараону. Но вы только подумайте, кому он говорит это. Ну, я в школе очень любил историю, и так получилось, что как раз вот когда мы учили античность, у меня был очень хороший учитель. И мне нравилась история. Вы знаете, как фараонов называли? Это Ра, Солнце, Бог. И вот вы представьте себе, что вы приходите в присутствие какого-то божества, и вы заявляете этому божеству: ты знаешь, все нормально, но мой Бог даст тебе ответ. Где ты это говоришь? Понимаете, да? То есть вот сама ситуация. То есть мы просто прочитали стихи, но на самом деле Иосиф четко понимал, кто является главным. И он не переживал вот в присутствии фараона. Он, ну что ему может быть уже? Да, он уже был и рабом был, и в темнице был. И тут он перед фараоном. Может лишить жизни, может лишить жизни. Но он четко понимает, это не его, чье? Божье. И он не может это присвоить себе. И он понимает, что вот она субординация, когда он должен, он не имеет права присвоить что-то Божье себе. Он должен, вот он понимает, кому он поклоняется, кому он служит, кто является главным в его жизни. Не мое, Бог. И на протяжении всей его дальнейшей жизни можно часто встречать такие моменты, когда Иосиф говорит, что я боюсь Бога. Ну, пример, Бытие, 42 глава, 18 стих. «И сказал ему Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». И неоднократно он повторяет эту фразу: «Я боюсь Бога». Он четко понимает, кто является главным в его жизни. Да и не только Бога он ставит на первое место. Смотрите, получив власть в Египте, да, Иосиф живет так, чтобы фараону было хорошо. Смотрите, ну, моменты там такие, ну, мы редко когда обращаем внимание на такие детали, но написано там вот: «И отдал все серебро в дом фараона внес». Да? То есть пришли к нему люди, говорят, что вот у нас как бы все закончилось, ничего нету. Он говорит: «Продай нам», люди обращаются к нему, «продай нам зерно». И он говорит: «Хорошо, тогда я возьму вас и ваши земли в собственность кому? Фараону». Да? То есть, понимаете, он чувствует вот эту субординацию, он понимает, кто он и где его место в жизни. Для меня это было таким открытием. На самом деле, вот в нашей жизни на самом деле часто бывают моменты, когда ну, мы не до конца понимаем, кому мы должны служить и кто является самым главным в нашей жизни. Вот, это вот, вот этот вот момент, когда кто на данный момент является хозяином положения. Да, вот часто, ну, обычно мы это говорим в взаимоотношениях между нами и Богом. Да? Является ли на самом деле Бог вот главным? Вот как вот у этого сотника. Он говорил: я понимаю, что вся власть кого? У тебя. И Бог является главным. Можем ли мы так сказать, как говорил Иосиф: я боюсь Бога, поэтому я делаю то или другое? Кто является самым главным в нашей жизни? И на самом деле мы понимаем вот эту вот, да, вот власть, вот как вот Бог, потом власти, родители. Ну вот это вот, есть ли в нашей жизни вот эта табель о рангах, которая должна быть правильной, и четко ли мы следуем ей? Или, как говорил дьявол: нет, вкусите, потому что знает Бог, что когда вы вкусите, будете как боги, знающие добро и зло. Вот в чем проблема. Мы хотим быть богами, хотим, чтобы нам поклонялись, чтобы мы стояли в центре. Но на самом деле мы не в центре. И когда мы понимаем наше место в нашей жизни, тогда мы можем надеяться на фразу, которая сказана была об Иосифе: «И был Господь с ним». Еще один момент, который я хотел бы отметить в жизни Иосифа. Смотрите, Иосиф боялся согрешить. Он понимал, что Бог есть главным в его жизни. Он понимал этот момент, что от Бога многое зависит, и он очень хотел сохранить с ним взаимоотношения. И он боялся согрешить. Вы помните эту историю, да, когда жена Потифара увидела молодого парня, воспылала к нему страстью и решила его совратить. Смотрите, стих Бытие, 39 глава, 9 стих. Последняя часть этого стиха, что говорит Иосиф: «Как же сделал я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Для него не было, ну, для него самым большим проблемой вот стояло: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Чем больше Иосиф имел власти, знаете, обычно как, люди, приобретая власть, приобретают вседозволенность, им хочется очень многого. Но посмотрите на Иосифа. Я вот этого не совсем, для меня это сложно понять. Смотрите, приходят к нему братья. А он проворачивает с ними вот этот вот вариант, когда раскрывает братьев, выводит их на чистую воду, показывает, что, ну, кто есть кто, осознает, что на самом деле они осознают, что нужно покаяться, нужно стоять за братьев. Вот. И он говорит своим братьям, что пойдите к отцу моему и скажите, что приходи в Египет, я тебя здесь жду. И узнает фараон о том, что Иосиф, к нему пришли братья. И там есть момент такой, что фараон говорит, ты не просто пойди скажи, чтобы, ну, возьми колесницы и отправь за отцом твоим. Иосиф, премьер-министр, грубо говоря, да, то есть в нашем понимании. Человек, который распоряжается всем богатством Египта, он не имел возможности отправить за своим отцом колесницы, нужно было распоряжение фараона. Да, понимаете, то есть человек, который на самом деле переживал о деле. Вот я этого не до конца, но он боялся согрешить, он боялся сделать зло, боялся сделать неправильное. Что еще у меня на самом деле, ну, каковы взаимоотношения наши со грехом? Ну, я не думаю, что мне придется кому-то доказывать, что мы на самом деле по-прежнему продолжаем грешить. Не столько и не так, как окружающие люди. Мы бежим от греха, но пока мы на земле, как говорил апостол Павел, да, что доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, само получается. Каковы ваши взаимоотношения со грехом? Боитесь ли вы согрешить или нет? Иногда бывает, знаете, грех, на самом деле ты боишься согрешить, а иногда бывает, что этот грех просто так проходит, и только потом кто-то тебя обличает и говорит, ты знаешь, ты согрешил. Если мы не будем бояться греха, бояться согрешить, мы никогда не услышим фразу «И был Господь с ним». Потому что Бог и грех – это две вещи, которые несопоставимы. И если у нас есть грех, мы не можем рассчитывать на благословение Господне. Мы не можем рассчитывать на то, что будет услышана фраза «И Господь был с ним». Понаблюдайте на своей жизни. Когда вы согрешаете, когда вы на самом деле понимаете, что вы согрешили, есть ли у вас благословение в жизни? Можете ли вы с полным дерзновением прийти к Господу и сказать, «Господь, у меня проблема, помоги мне». Этого не происходит, потому что у вас препятствия в молитвах из-за ваших грехов. Иосиф это понимал, и он старался не грешить, он боялся грешить. Он говорит, я боюсь Господа, я боюсь согрешить. Почему? Потому что он знал цену фразы, и Господь был с ним. Что еще меня очень поражает в Иосифе, в его взаимоотношениях, это был человек дела. Я на самом деле, я осознаю, что у меня в этом есть проблема, и в этом я очень хочу подражать Иосифу. На самом деле, смотрите, есть два момента, которые я хотел бы осветить. И, я не знаю, как вы, но я чувствую, что в этом не есть над чем работать. Смотрите, происходит момент, когда Иосифа совращает жена Потифара. Что он делает? Он соглашается и говорит, нет, ну это грех. Она ему говорит, нет, ну ты ничего не делай, я все сделаю сама, ты ничего не делай, и это будет мой грех. Да? Он не соглашается на это. Что он делает? Он оставляет одежду и что делает? Бежит. Это человек, который прилагает старания для того, чтобы не согрешить. Что вы делаете со своими грехами? Что мы делаем со своими грехами? Вот стоит грех. Если ты ничего не будешь делать, ты упадешь. Прилагаешь ли ты старания, чтобы не согрешить? Знаете, мы молим, в молитве говорим, и не веди нас в искушение. Мы надеемся, что Господь не вел нас в искушение. Это важно. Это, конечно, много значит. Но, смотрите, Иосиф не просто ожидал, чтобы его не вели в искушение. Но когда попадал в искушение, что он делал? Он бежал от греха. Это человек действия, который не просто ожидает, да, помощи, ожидает какого-то... Он делает. Второй момент, который у меня также вот... Я понимаю, что это человек действия. Смотрите, давайте мы даже прочитаем это место. Бытие 41 глава, 32-33 стихи. После того, как он растолковал сон фараону, смотрите, что происходит. Иосиф говорит, а что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слова Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа, разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской». Давайте включим немножко фантазию. Представьте себе дворец фараона. Фараон в окружении своих слуг, при приближении которого нужно всем падать ниц. Вот это все, вот это вот великолепие. Рядом жалкий раб-еврей, который привели, чтобы услышать от него толкование, потому что кому-то он когда-то растолковал. Фараон рассказывает сон. Иосиф ему толкует, и после этого он не остается в долгу и говорит: «Бог дал тебе, царь, раскрыл свои планы, он показал тебе, что будет в будущем. И, царь, сделай вот так-то и так-то». Как часто вы, когда вас Бог побуждает рассказать о Божьих планах, как кому-то со стороны, их рассказываете? Когда бывает на самом деле, это очень неудобный собеседник, человек, которому сложно рассказать. Может быть, начальник, может быть, человек при власти. Имеем ли мы смелость и дерзновение рассказать? Ты знаешь, у Бога есть план, да? Чем слова Иосифа о том, чтобы научить фараона, как нужно руководить государством, страшнее, чем рассказать кому-нибудь об Иисусе Христе? Не знаю. Я на самом деле, для меня это просто пример геройства вот этого молодого человека, который на самом деле не стеснялся рассказывать Божью волю другим людям, независимо от того, кто это был, его братья или фараон. Помните, да, когда он видит сон, и он приходит и рассказывает своим братьям: «Знаете, вот я видел такой сон». Что вы делаете с Божьими откровениями, которые Бог вам дает? На самом деле, Иосиф человек дела. Дело именно то, которое от него ждет Бог. Когда он видит грех, от него уходит. Когда он имеет от Бога побуждение что-то сказать, он это говорит. Ну и последнее, что для меня было вот на самом деле таким ярким, что я увидел в Иосифе и хотел бы поделиться. Смотрите, последняя глава книги «Бытие». Иосиф перед смертью. 50 глава, 24-25 стихи. Последние, практически заключительные стихи «Бытие», книги «Бытие». «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку, Иакову. И заклял сынов, и заклял Иосиф сынов Израилев, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Давайте рассмотрим эту ситуацию. Если у вас будет возможность, прийти домой, перечитайте эту историю. Там всего 10 глав, это интересно. Когда умирает Иаков, отец Иосифа, естественно, все расстроились. И Иаков заповедовал Иосифу, сказал: Иосиф, пожалуйста, отнеси мне, похорони меня в пещере, которую выкупил мой дед Авраам, где похоронен он, его сын, где похоронена Лия, там похорони меня. И вот Иаков умирает. И Иосиф выполняет порученное его отцу. Порученное отцом. Почитайте, пожалуйста, дома. Просто это достаточно длинный отрывок. Сколько человек было с Иосифом? Это просто огромное количество людей. Там сказано, что слуги фараона, весь дом фараона. То есть это было настолько много людей, что когда они шли хоронить отца Иосифа, они подошли к определенному месту, и там устроили великий плач. И люди, которые жили там вокруг, не сказали: ой, это что-то странное получается. И даже место, на котором это происходило, назвали плач, потому что это было что-то из ряда вон выходящее. Почему это важно? Потому что это показывает отношение египтян к Иосифу. То есть понятно, что плакать не будут за тем человеком, которого они уважают, да? Это показывает, насколько Иосиф был ценен в глазах египтян. Еще интересная есть фраза такая, если внимательно читать эти главы, там написано, что Иосиф сделал нечто, и до сих пор это в законе египтян. То есть Иосиф был человеком, который дал какие-то определенные законы. То есть не фараон определял законы, а Иосиф определил определенные законы. То есть Иосиф был очень уважаемый человек в обществе для египтян. Мало того, что, смотрите, Иосифу было 17 лет, когда его продали в рабство в Египет. Что он помнил о своей жизни в Ханаане? Что он там имел? Разноцветную рубашку, которую подарил ему отец? Чем он занимался? Пасовец. Что ценного для него было в том, чтобы... Почему он заповедает своим братьям, сказал, что когда Господь вас посетит, вынесите кости мои с собой. Несмотря на то, что большую часть своей жизни, больше 90 лет он провел среди египтян, он оставался евреем. Он оставался человеком своего народа. Человеком, который ожидал, что Господь посетит народ Божий и даст им свою землю. Понимаете? Вот для меня это интересный такой момент. Вот мы живем здесь в России. Кто мы? Мы граждане России? Да, так оно и есть. Мы все граждане России. Но при этом мы не должны забывать, что мы граждане небес. Помним ли мы об этом каждый день своей жизни? На что мы надеемся в конце? Иосиф умирает и говорит, отнесите мои кости туда, потому что я верю, что Бог вас посетит, и царство будет там. Вот там наше будущее, там наше все, что, к чему мы стремимся. А к чему стремимся мы? На что надеемся мы? Что является для нас главным в нашем будущем? Понимаете, я когда просмотрел вот эти вот моменты, которые я понимаю, что да, Господь мог четко сказать, автор, и Господь был с ним, потому что это был человек, человек Божий. На самом деле человек, который, пусть премьер-министр, пусть человек у власти, пусть человек, который имел огромное богатство, но это был человек Божий. Человек, который хранил себя, который боялся грешить, который знал, кто его Бог. Человек, который не стеснялся свидетельствовать о своем Боге, не стеснялся говорить о том, что вот он, Бог мой. Я даже фараону заявлял, что это не мое, Бог тебе даст. Это Бог дал тебе, рассказал свои планы о том, что будет, чтобы сохранить Египет. Ты, фараон, не Бог. Вот он, Бог. Он не стеснялся, он говорил. И при всем при этом он оставался человеком, который надеялся, что в будущем Бог посетит их народ и даст им царство. И поэтому мы встречаем такие слова о нем. И Господь был с ним. Знаете, после того, когда я это понял, я осознал, что я тоже хочу, чтобы обо мне так говорили. И Господь был с ним. Я понимаю, что для того, чтобы так было, я должен прилагать усилия. На самом деле бояться греха, на самом деле осознавать, кто является власть, что все принадлежит Господу. И, наверное, самое главное помнить о том, что я на самом деле гражданин небесной страны. И все, что происходит, да, вот на самом деле мы часто в наших трудностях, в суете опускаем руки и понимаем, у нас очень сложная жизнь, да? Нам так кажется. Но на самом деле все это суета. Мы пройдем, я на самом деле до сих пор вот не могу согласиться с тем, что мне уже 32. Я все еще 25, и мне кажется, что... Я не знаю, я думаю, что все так. Но время летит. Это, понимаете, я вот сейчас понимаю, что половина жизни где-то, ну, чуть-чуть меньше, чем половина жизни, да, по стандарту я уже прожил. Все. И я этого не понял. Пройдет еще немножко, и я на самом деле буду как Иосиф, да, уже на одре. Дай Бог, чтобы вокруг дети и все остальное. Но, вы понимаете, а что дальше? В чем смысл нашей жизни? Очень хочется, чтобы мы прожили свою жизнь так, чтобы у нас на самом деле было видно гражданина Царствия Божия. Пусть Бог благословит каждого из нас, и чтобы мы могли на самом деле жизнь свою прожить так, как Иосиф, и чтобы о нас тоже можно было сказать. И Господь был с ним. Аминь.